Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Очень рад вновь вас видеть. Благодарю тех, кто молились за те все поездки, которые были. Действительно, очень было благословенно, и Господь благословлял. Даже благовестие давал. Мы побывали в месте, куда дошел Симон Канонит, апостол Иисуса Христа. Это место находится в Абхазии, Новоафонский монастырь там рядом, и там есть пещера. Я решил туда подняться, пришел, и, в общем, со мной были еще две сестры, мама и дочка. И вот они приводят людей ко мне и говорят: вот они хотят слушать, говори. То есть вот я совершенно не был почти готов, думаю, как, вот вроде как бы и не собирался благовествовать, а тут раз Господь и привел людей уже, и только сказать им Евангелие. Вот, и оказывается, они по всем монастырям ходят, Бога ищут и никак не могут найти. И тут я как начал им Евангелие, ну о чем говорить? Конечно, Евангелие о Иисусе Христе, о спасении, о том, что люди грешные, они нуждаются в Иисусе Христе. Вот. Ну и, конечно, для них это все очень было ново, и даже некоторые люди подходили, и вроде как экскурсия небольшая такая получилась. И место, и время оно очень располагало, вроде тут и апостол Иисус Христа благовествовал в этих местах. Вот. И, ну, я вообще считаю, что это одно из ключевых моментов было вот этой поездки в Сочи. Мы так вот ездили на экскурсию в Абхазию, и у нас Господь вот дал такое... А второе событие, которое произошло, это большое событие было на прошлой неделе, неделю назад. Это конгресс преображения, который проходит 4 раза в год, а один раз в 4 года. И да, было бы хорошо, если бы 4 раза в год. И действительно, 6 тысяч человек со всей России собрались. И вы представляете, какое-то благословение, когда 6 тысяч верующих Бога прославляют. И там тоже особенным образом Бог действовал. И два призыва там было. Первый призыв был на миссию. Те, которые хотят посвятить себя делу миссии. Да? И на этот призыв откликнулось более 100 человек. Не было места вот перед сценой. Люди все выходили, хотели вот идти благовествовать, да, служить, посвятить себя полностью на дело миссии. А второй призыв был к покаянию тем людям, которые еще не знают Иисуса Христа. И несколько десятков человек вышло на покаяние. И это было действительно удивительно, когда вот это великая радость видеть, когда люди приходят к покаянию, они осознают значение Голгофского креста, да, о чем мы сегодня будем вспоминать. Мы прочитаем послание к евреям, 9 глава, с 11 стиха. Послание к евреям, 9 глава, с 11 стиха. «Но Христос – пересвященник будущих благ, пришедший с большую и совершеннейшую скинию, не рукотворную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, чтобы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, соделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обещанное». Аминь. Обетовано – это обещание одно и то же, в принципе, это два слова, но смысл один и тот же. Сегодня мы будем размышлять о крови Иисуса Христа. И вообще Библия говорит, что в крови душа человека, да? И когда кровь проливалась, например, в Ветхом Завете, я имею в виду, когда происходило убийство, да, вы помните, Каин убил Авеля, да, мы видим, кровь пролилась, и о чем эта кровь вопияла? Мы видим из Библии, что кровь, она может вопиять. О чем вопияла кровь Авеля? Она вопияла отмщение, да, и в большинстве своем случаев, да, обычно даже войны целые возникают, кровная месть, есть такое понятие, да, и если убиваются невинные люди, эта кровь, она вопиет отмщение, и даже в Ветхом Завете был мститель за кровь, да, если кого-то убивали, то был человек, который мстил за эту кровь. И, конечно, там мы видим, что были города-убежища, куда человек, который убил не намеренно, мог убежать, и его там не имели права трогать. Но мы сегодня говорим о крови Иисуса Христа. И о чем вопиет кровь Иисуса Христа? Кровь Иисуса Христа почти 2000 лет назад была пролита на Голгофском кресте. И эта кровь, она тоже вопиет. А о чем она вопиет? Мы вспоминаем, когда Христос был на Голгофском кресте, Он молился за тех людей, которые проливали эту кровь. И какова была молитва Иисуса Христа? «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Мы видим, что кровь Иисуса Христа, она вопиет не о мщении, да, но она вопиет о прощении. И кровь Иисуса Христа, она приносит благословение. Мы прочитали о том, что кровь Иисуса Христа, она была пролита, да, для чего? Для того, чтобы приобрести вечное искупление. Библия говорит о том, что человек, согрешив, подпал под суд Божий, под осуждение Божие. И каждый человек по справедливости должен нести вечное осуждение. Но Иисус Христос пришел на эту землю. И об этом событии мы читаем уже в Ветхом Завете, когда Бог обещает первому человеку о том, что он воздвигнет Христа. То, что придет Искупитель. Нужен был тот, кто обратно бы выкупил человека. Человек, согрешив, он подпал под власть сатаны, он подпал под власть греха и под проклятие Бога. И Христос пришел для того, чтобы искупить, выкупить, заплатить определенную цену для того, чтобы человек не оказался в аду. И цена этого искупления велика. Это кровь Иисуса Христа. Будучи на Голгофе, Христос взял наказание, то наказание, которое мы должны были понести. Он умер за наши грехи. Мы слышали сегодня пророка Исаию. Еще пророк Исаия за 700 лет до Иисуса Христа, он говорил пророческие слова о смысле голгофской жертвы. Он был истязуемым, он страдал добровольно, но он взял грехи наши на себя. Наказание мира его было на нем, нашего было на нем. И вот это искупление, оно вечное, оно продляется в вечность. Те люди, которые принимают Иисуса Христа, принимают Его кровь, пролитую за свои грехи, принимают Его прощение, они получают это искупление. И это искупление вечно. Оно продляется в вечность. Мы знаем, что человек здесь на земле, он не вечен. Да? Библия говорит, что видимое, оно временно, а невидимое вечно. А душа человека, она невидима, и поэтому она вечна. И после смерти она переходит совершенно в другое состояние. И те люди, которые получили прощение через кровь Иисуса Христа, да, получили очищение своей души, они наследуют жизнь вечную. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, вечную, и на суд не приходит. И далее мы прочитали в этом тексте о том, что кровь Иисуса Христа совершает определенные действия. И это удивительное благословение. Кто-нибудь испытывал угрызение совести когда-нибудь? Что-то сделали такое нехорошее, и потом у нас там гложет все. Ну как же так вот получилось? Я не хотел, но вот так сделал, да? Но это совесть, да? И совесть, она есть у всех людей. Хотя люди говорят, ну вот этот без совести, у него нету совести. Но на самом деле совесть есть у каждого человека, да? Только тех людей, которые мы называем бессовестными, они просто заглушили свою совесть и просто не обращают внимания на ее голос. В Библии есть такое понятие, как прожженная совесть. Да? Человек, когда постоянно переступает голос своей совести, он перестает чувствительным быть к этому голосу. Да? Совесть как бы уже не беспокоит, и он может спокойно делать какие-то дела плохие, да, и совершенно об этом не беспокоиться. Но рано или поздно совесть, она заговорит. Это мощный инструмент, который Бог дал человеку. Что такое совесть? Совесть, в послании к Римлянам мы читаем о том, что совесть, она как бы определяет, что хорошо, что плохо. Да? Когда мы что-то делаем, мы в большинстве своем мы знаем. Если мы плохо делаем, мы это знаем. Откуда мы это знаем? Это совесть нам говорит, да? Будучи неверующим человеком, у него совесть, она обременена, потому что мы много неправильно поступаем, да? Сложно иногда как-то правильно поступить, или мы просто не хотим поступать правильно, да? Мы хотим поступать так, как мы хотим поступать, иногда против совести. И вот этот груз, он иногда скапливается в нашей душе, и определенная тяжесть у человека есть. И вот кровь Иисуса Христа, мы читаем о том, что она очищает. Очищает, она делает совесть нашу чистой. Когда человек принимает крещение, что он обещает Богу? Служить Богу доброй совестью. И вот чтобы эта добрая совесть была у человека, ему необходимо очищение через кровь Иисуса Христа. И это происходит через покаяние. Когда человек признает свою греховность перед Богом и просит прощения за свои грехи. И важно осознать, что все люди согрешили. Писание говорит, Бог говорит через Священное Писание о том, что нет праведного ни одного. Все согрешили, лишены славы Божией. И когда человек осознает вот эту истину, он осознает, что он великий грешник перед Богом, да? Он исповедует свои грехи, он просит прощения у Бога. И Бог прощает человека. Да? Почему он прощает? Потому что он это обещал. Он сказал, что если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И вот это очищение, оно происходит через кровь Иисуса Христа. И буквально на неделе у меня там есть люди, которые вот работают со Средней Азии, и они очень, кстати, восприимчивы к Евангелию, очень открыты, вот, они слушают так очень интересно. И когда я стал говорить о крови Христа, то у людей обычно возникает, а как это вообще вот сейчас можно? Что надо? Он говорит, что надо кровь пустить, там еще что-то такое, да? Каким образом это происходит, очищение, да? И здесь, в этом тексте как раз есть ответ, что посредством Духа Святого эти вещи нужно понимать духовно. Как-то Христос сказал, что «Я есть хлеб живой, сшедший с небес», да? «Если не будете есть плоти моей и крови моей, то не будете иметь жизни в себе». И многие поняли эти слова буквально. И они говорили, какие странные слова, кто может это слышать. И после этих заявлений Иисуса Христа много учеников отошли от Него и не ходили. Но Христос пояснил, что слова, которые я говорю, Иисус Христос так сказал, да, есть дух и жизнь. То есть эти слова нужно понимать духовно. И через Духа Святого Господь очищает нашу совесть, когда мы обращаем свой взор на Голгофу, на пролитую кровь Иисуса Христа. В известной книге Джона Буньяна «Путешествие пилигрима» человек, обремененный грехами, и грехи у него там ассоциируются, так вот у него рюкзак такой большой там, да, и ему тяжело идти с ним, и он подходит к Голгофскому кресту, и он только взглянул на крест, и вот эти грехи спали с него, ему легко стало. Когда человек приходит к Иисусу Христу, к Голгофскому кресту, просит прощения за свои грехи, он получает прощение, он получает чистую совесть. И это начало пути. Как мы видим из текста, да, далее мы видим о том, что для чего нужно очищение это. Для чего мы обещаем Богу служить доброй совестью? Что значит служить Богу доброй совести? Понимаем ли мы смысл этих слов? Большинство из нас дали это обещание Богу, да? Служить Богу доброй совестью. Что значит служить Богу доброй совестью? И Священное Писание, оно дает ответ тоже на этот вопрос. Апостол Павел, он говорит такие слова, что «Я непрестанно служу Богу доброй совестью». Почему? И он поясняет. «Потому что во всем мы стараемся поступать честно». То есть служить Богу доброй совестью – это поступать во всех вопросах нашей жизни честно, не допускать лукавства в своем сердце. Помните, Христос как-то сказал об одном человеке, что вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. И действительно, блажен человек, который вот, не допускает в своем сердце лукавства, поступает честно во всех своих жизненных путях. Итак, Бог призывает... Он очищает нас от наших грехов, Он делает нашу совесть чистой, и Он делает это для определенной цели. Он призывает нас, Он не просто простил нас, да, и даровал нам вечную жизнь, но Он желает, чтобы мы были служителями Его. По статистике, в церкви где-то около 20% всего несут активное служение, служат Богу. Остальные 80% – это просто прихожане, которые приходят, может быть, в воскресенье, слушают проповедь, и потом всю неделю они совершенно отстранены от жизни Божьей Церкви. Да? Я хочу пояснить, что служение Богу – это не обязательно какое-то вот официальное служение, выйти на кафедру, там, сыграть и спеть что-то, да? Служение, оно может быть в повседневной жизни, когда мы находимся на своей работе, когда мы находимся, может быть, дома, да? И это служение, оно, Господь призывает к этому служению Богу. Все мы служители Божии, те, кто покаялись, приняли Иисуса Христа в свою жизнь. И инструменты Господь нам всем дал, да, для того, чтобы быть этими служителями. Мы читаем в Священном Писании то, что Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Когда мы пустили Иисуса Христа в свое сердце, Дух Святой поселяется в сердце, в нашем сердце, да? И мы уже имеем силу Духа Святого. И мы имеем помощь от Бога в наших обстоятельствах, когда мы встречаемся с трудными ситуациями. Господь, Он обещал, сей я с вами во все дни до скончания века. И сегодня также звучит этот призыв, чтобы мы были Его свидетелями, чтобы мы несли Евангелие окружающим людям. И дай Бог, чтобы была у нас мудрость это делать, да? Это нужно тоже уметь делать. Может быть, почитайте 4 главу Евангелия от Иоанна, как Христос, Он дает пример благовестия, да, каким образом Он постепенно подводит самарянку к духовным вопросам. Христос ставит так разговор, что самарянка сама начинает этот религиозный разговор. Он, помните, она говорит, вот вы говорите, что надо в Иерусалиме поклоняться, а наши отцы вот на этой горе поклонялись. И уже это уже есть основание, чтобы начать объяснять Иисусу Христу, самарянке, о истинном и правильном богопоклонении. И очень важно, я вот заметил, что как мы можем быть эффективными вот в этом служении благовестия. Во-первых, нужно наладить с людьми отношения, добрые, просто хорошие, добрые отношения, стать другом этих людей, да, может быть, помогать им в каких-то их трудностях, да, и постепенно люди проникнутся доверием, они, может быть, и сами начнут спрашивать. Они увидят, как вы справляетесь со своими трудностями, как Бог вам помогает, да, и они, возможно, захотят тоже получить вот это доступ к этому источнику, к которому мы имеем доступ. И дальше кровь Иисуса Христа, Голгофская жертва, она к чему тоже, что дает? Получение обещанного, мы прочитали, призванные к вечному наследию получили обетованное, обещанное, то, что Бог обещал. В Библии очень много обещаний для верующего человека. Вспомните хотя бы 90-й псалом, что там обещана Божья защита. Но она в каком случае обещана? Уповающими на Него, да, те, которые полностью возложили упование на Бога. И интересны слова «призванные к вечному наследию». Вот это Божье призвание. Действительно, вот я сегодня в молитве услышал, сестра молилась о том, что не мы избрали Христа, да, а Он нас избрал, Он нас призвал. Потому что никто из людей сам по себе не ищет Бога. И Библия об этом говорит, что все совратились, каждый на свою дорогу. Никто не ищет Бога. И то, что мы начинаем искать Бога, то, что мы приходим к Богу, это не наша заслуга, а это действие Божьей благодати в нашей жизни, когда Дух Святой начинает действовать, размягчая наше сердце. Да, вспомните после проповеди Петра в день Пятидесятницы. Они умилились сердцем. Это было действие Духа Святого. Дух Святой сделал их способными воспринимать Евангелие. И с нашей стороны Бог дает выбор каждому человеку, да? Все в твоей руке. Знаете, я сегодня вспомнил интересную притчу, как к одному мудрецу пришел человек, и, может быть, вы слышали эту притчу, и зажал птицу в руке. И он спрашивает, вот как ты думаешь, я ее как сейчас убью или выпущу на волю? И мудрец сказал, все в твоей власти. То есть ты можешь отпустить, ты можешь ее убить. И Бог дал свободный выбор. Да? Он подводит человека к определенному призванию или покаянию, а дальше человек должен ответить на этот призыв. Если он отвечает, то в данном случае человек становится призванным к вечному наследию. Он становится наследником. И для каждого, кто ответил на Божий призыв, на небесах хранится это нетленное наследие. И мы даже иногда не осознаем, каким богатством мы обладаем во Иисусе Христе. В Нем мы имеем всю полноту. В Иисусе Христе все наши нужды восполнены. Почему иногда наши нужды не восполнены? Потому что где-то мы выпадаем, где-то мы сами пытаемся решать свои проблемы без Христа. Но со Христом мы всегда побеждаем, выходим победителями. Когда мы послушны тому, что говорит Священное Писание, то мы все успеваем. Вспомните первый псалом, когда мы пребываем в Слове Божьем день и ночь, да, написано, и во всем, что мы не делаем, успеем. Если мы пребываем в Слове Божьем, если мы исполняем, проявляем послушание, мы все успеем. Вот он, секрет успеха, чтобы мы все успевали. Когда мы в Боге, то нет ничего невозможного. Итак, и еще один момент, что кровь Иисуса Христа, она дает прощение. Мы читаем в том же послании к евреям, в этой же главе, без пролитие крови не бывает прощения. Да и все почти по закону очищаются кровью. И без пролития крови не бывает прощения. Это еще одна причина, почему Христос пошел на крест. Он пролил свою кровь. И на основании этой крови Он дает нам прощение. Он прощает нас. Он милует нас. Это удивительно, ощутить вот это прощение. Чтобы ощутить в полной мере, человек должен в полной мере осознать свою вину. Когда человеку грозит определенный суд, да, за определенные деяния, и вдруг его прощают. Какая радость наполняет его сердце. Когда мы, осознавая, что над нами давлеет гнев Божий, мы приходим к осознанию, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и правилен, простит нам грехи наши. Когда мы ощущаем это прощение, как гора с плеч спадает. И это удивительно. Невозможно переоценить значение крови Иисуса Христа. И в заключение хотел бы отметить еще один момент. Те, которые приняли Иисуса Христа, которые омылись кровью Христа, они ожидают Его второе пришествие. Да, и Писание призывает нас к тому, чтобы мы были ожидающими, да, ожидающими своего Господина. И это настроение было в первом веке. Эти настроения были у христиан, я думаю, у всех истинных детей Божьих, которые были очищены кровью Христа, они ожидали своего Спасителя и Искупителя. И особенно в это время. Мы знаем, что мы живем в последнее время. И поэтому Бог хочет, чтобы мы ожидали Его. Так и написано, во второй раз Христос придет не для очищения грехов, но для ожидающих Его во спасение. Когда Христос придет, Он совершит окончательное спасение. Да, сейчас мы можем пользоваться благословениями того совершенного подвига на Голгофе. Да, мы можем ощущать свободу от власти греха. Мы можем ощущать вот эту очищенную совесть. Да? Но мы еще где-то обременены вот этой греховной природой, которая тянет нас назад. Да? И постоянно, когда мы не бодрствуем, вот эта плоть, она проявляется в нашей жизни. Где-то, может быть, мы гнев проявили, где-то на кого-то накричали, может быть, не так поступили, кого-то обидели. Вот последствия греха, они еще проявляются. Но настанет время, когда Христос придет во второй раз. И Он полностью придет, Он обновит этот мир. И Он воскресит всех к жизни вечной, одни к жизни вечной, другие к вечному осуждению. И те, которые омыты кровью Христа, они войдут в вечный рай, где не будет вот этого греха. Полностью совершится это искупление, ожидающих Его во спасение. Совершится это полное искупление, полностью мир будет восстановлен. Он придет, может быть, даже к лучшему состоянию, чем был до грехопадения. Уже будет мир без греха, когда Иисус Христос придет во второй раз. Итак, мы сегодня будем размышлять о теле ломимом и пролитой крови Иисуса Христа. Да поможет нам Бог понимать вот во всей полноте значение крови Иисуса Христа. Невозможно переоценить. Мы иногда не понимаем, насколько это великое спасение совершил Христос. Поэтому нужно вникать в Священное Писание, нужно размышлять над тем, что совершил Иисус Христос на Голгофе. Будем размышлять, и если кто-то, у кого-то есть, может быть, камень на совесть или на сердце, да, то сегодня день благоприятный, день спасения. Иисус Христос предлагает это прощение через кровь Иисуса Христа. Сегодня мы можем, может быть, в своих тихих молитвах перед Богом попросить прощения. Может быть, мы кого-то обидели или еще что-то сделали нехорошее. Господь готов, Он Бог любящий прощать. Он говорит, признай только вину твою, да? Нужно исповедовать свой грех. И кровь Иисуса Христа очистит нас от всякого греха. Да благословит нас Бог всегда помнить о великом значении крови Иисуса Христа. Аминь.